Итак, обратно на Луну. Старт, как всегда, сопровождался резким толчком. Оглядев крохотную каюту, Ташу заметил, как нахмурилась Ци, но скорее решительно, чем от боли. Ребенок в ее утробе испытал очередной гравитационный толчок, вот что выражал ее взгляд. А за перегрузкой последуют 3 дня невесомости, затем короткая перегрузка при посадке, лунная гравитация и центрифуга с 1G. Смена гравитации может быть опаснее для внутриутробного развития, чем постоянная лунная гравитация, но кто знает. Ци и ее ребенок будут экспериментом. После перегрузки на старте они плыли в невесомости в маленькой, но роскошной каюте. Ташу и Фред пристегнулись в углу, выпили несколько тюбиков с чаем и, наконец, наверстали упущенное. Фреду разговор давался тяжело. Ташу приходилось добывать из него подробности вопрос за вопросом, но в конце концов он понял, каким образом Фреду и Ци удалось так долго скрываться. Они просто легли на дно, вот и все. Но стоило им высунуться, как их схватили, хотя Фред и не понимал, каким образом. Вообще-то о том, что случилось после их захвата в Гонконге, Ташу знал гораздо больше. Он кое-что рассказал, а также объяснил, как Фреду поможет возвращение на Луну.
«Вы будете под защитой очень могущественной группировки китайского правительства. Это самое главное. Она занимается расследованием того происшествия. На Земле слишком многие за вами охотятся, и некоторые эти группы очень опасны. Так что, мне кажется, это имеет смысл».
«Надеюсь». «Вы не знаете, моя семья получила сообщение, что со мной все нормально?»
«Не знаю, но могу спросить».
«Мне бы хотелось, чтобы они были в курсе».
«Понимаю, но нужно действовать осторожно. Когда вас преследуют, не стоит напоминать о существовании вашей семьи».
Фред расстроился еще больше. Ташу похлопал его по руке и сказал:
«Вы ускользнете из лап врагов Ци и врагов ее отца, иначе все может плохо закончиться».
«Все и так плохо».
«А могло быть и хуже».
Фред кивнул. Ташу не был уверен, что Фред понял, но выглядел он более настороженным, чем во время первой посадки на Луну. С тех пор он через многое прошел. Он побледнел. По словам Фреда, в Гонконге ему стало плохо, и он еще не вполне пришел в себя. Ци, напротив, была полна энергии, искушенная и сильная. Ташу она напомнила Пен Лин, но не студентку 20 лет назад, а теперешнюю, члена постоянного комитета. У Ци был тот же взгляд тигрицы. Ну что ж, она как-никак дочь тигра, а яблоко от яблони недалеко падает. Так что ничего удивительного. И пока они ждали окончания путешествия, спали, ели и смотрели в окно, Ци расспрашивала Ташу. Сначала, естественно, кого конкретно он имел в виду, упомянув некоего покровителя. Имя Пен Лин ее заинтересовало. «Пен!» — воскликнула она. «Раньше она была союзницей отца, но все могло и поменяться. Они оба вероятные кандидаты на пост президента. Не уверена, что ей можно доверять».
«Это решать только вам», — сказал Ташу.
А еще ее очень заинтересовал телефон, который Ташу вытащил из багажа и вручил ей.
«Я знаю лишь, кто-то в курсе, куда вы направляетесь», — сказал он. «И что я лечу с вами. Он хотел отдать вам это. Мне сказали, что этот человек хочет вам помочь, но поручиться не могу».
В небольшом ящичке имелся глянцевый экран. Ци с подозрением покосилась на аппарат и тут же передала его Фреду, который осмотрел телефон уже более тщательно.
«Он изготовлен в вашей компании?» — спросил его Ташу.
«Нет», — ответил Фред. «Он китайский». «Кубитами, вероятно, служат молекулы иттрия в платиновой матрице, либо алмазы с азотом в трещинах». «С его помощью можно нас отследить?» — спросила Ци. «Нет, это фактически радиотелефон. Передающее устройство, чей сигнал может принять только парный аппарат. Квантовые объекты связаны с парными в другом телефоне. Подобное шифрование невозможно взломать».
«И другой аппарат может находиться в любом месте?» — спросил Ташу. «Не рядом?»
Фред наклонил голову. Ташу уже знал, что это его манера размышлять о приятном. «Другой аппарат может быть где угодно и по-прежнему будет связан с этим. В теории, где угодно во Вселенной. Но должен ловить радиосигналы. Для передачи с Земли на Луну много мощности не требуется. Но этот аппарат очень маленький,
Бизнесмены обычно называют такой телеграфом. Он посылает короткие сигналы в узком диапазоне частот и на малой мощности, так что, вероятно, передает только текстовые сообщения.
«Но не может выдать нас, где мы находимся», — повторила Ци.
«Нет, это просто безопасная линия связи».
Ци с сомнением посмотрела на телефон.
«Разговор никому не принесет вреда», — сказал Ташу.
«Если по нему не выследят», — возразила Ци.
Тянулись часы. В каюте имелся единственный маленький иллюминатор, и время от времени они видели Землю, с каждым разом все меньшего размера, великолепный синий шар, заставляющий забыть обо всех неприятностях. Трудно было поверить, что они уже так далеко от всего этого. Но одинаково трудно поверить и в то, что все это случилось. Вспомнив Джоу Бао, Ташу набрал на браслете. «Единственный наш дом — шар в космосе большом. Поверить сложно, что мир может быть так мал. Своей рукой лицо я закрывал. Теперь всю землю ей уже накрыл. Так далеко забрался, страх меня душил. Глубокий вдох, нужно мужаться. А Бао бы сказал, как и всегда же в точку, не могут люди жить поодиночке. Друг в друге не нуждаться. Поэтому пари, как птица, ввысь несись, внимание обрати, почувствуй и лети, рукой своей ты к миру прикоснись». Спускались они на тормозных ракетах, то есть скорость была намного ниже, чем во время первого полета. Ташу и Фред переглянулись. Несомненно, Фред тоже помнил спуск к Южному полюсу со скоростью метеорита. Такое не забыть. Ташу улыбнулся, а Фред опустил голову. На этот раз они садились на обратной стороне Луны, как им объяснили. На посадочной площадке за острыми краями кратера Циолковский, обычными для гористого ландшафта этой стороны Луны. После посадки ракеты площадка слегка приподнялась и подкатила корабль к высокому проему в гряде кратера. Это оказался вход в огромный каменный зал с воротами высотой с ракету. Ворота открылись, и ракета вкатилась в них прямо на посадочной площадке, после чего ворота захлопнулись. Пассажиры прямо в ракете оказались внутри Луны. Это и было тайное убежище Фана Фея, объяснил им член экипажа. Скрытый мир, даже больше размером, чем показалось в начале, потому что высокий туннель, куда они вкатились, был всего лишь прихожей. Оттуда они еще дважды проехали через гигантские ворота, и когда захлопнулись последние, открылись двери ракеты, и экипаж сопроводил пассажиров вниз по трапу. Дул теплый сухой ветерок. Их усадили на заднее сиденье большого электрокара, и тот въехал в очередной туннель, а потом в обширное пространство. Там тянулись горы и реки. Впереди простиралась бесконечная долина, как будто разворачивался древний свиток с рисунком. «Лавовый туннель», — догадался Ташу. «Огромный лавовый туннель, превращенный в классический Китай». Длинную долину в форме подковы обрамляли лесистые холмы, переходящие в серые скалистые утесы. Наверху — яркая дуга псевдонеба, а под сияющей голубизной плыли белые облачка. На одном из пиков справа стояла небольшая восьмиугольная пагода с синей черепичной крышей. В дымке нижнего края облаков тонули верхушки гигантских сосен на холме. Внизу, в извивающемся ложе долины, по террасам с ячменем и зеленеющим рисом струился ручей, впадающий в несколько прудов. На его берегах цвели персиковые деревья, а ивы окунали ветки в зеленоватую воду. То тут, то там у прудов стояли беседки с красными флажками. По самому большому озеру плыли лодки с драконами на носах. Через ручей перекинулись деревянные горбатые мостики от одной крохотной деревни к другой, где стояли низкие дома с коричневыми черепичными крышами. По дорожке шли два буддистских монаха.
«Ого!» — сказал Фред. «Что это за место?»
«Джунгамен!» — сказал Ташу, невольно расплывшись в улыбке. «Китайская мечта!»
ИИ-7 Джию Гуань Лянзе. Единственная связь.
Оповещение.
«Какие у тебя новости, маленький глаз?» Теперь аналитик часто называл ИИ маленьким глазом в насмешку над самоуверенностью Министерства общественной безопасности, считающего, будто оно обладает большим глазом, таким же могущественным, как и золотой щит.
Чэньци и ее спутники Фред Фредерикс и Ташу обнаружены в лавовом туннеле на обратной стороне Луны, который принадлежит сетевому миллиардеру Фану Фэю.
Ага, значит, они в китайской мечте Фана.
Да.
А Большой Глаз это видел?
Те части Большого Глаза, которые мне известны, нет.
Что ж, раз уж ты узнал об их прибытии, можно предположить, что и другие тоже.
Не обязательно, но возможно.
Весьма вероятно.
Предположительно, возможно, вероятно, наверняка.
Это еще что значит?
Это список выражений, которые используют в статьях ученые, чтобы определить степень допущения.
Потому что им не хватает воображения, когда дело доходит до речи?
Нет, потому что им нужна грубая шкала для определения того, насколько достоверное утверждение они сделали. Ученым нужно наладить коммуникацию с другими учеными в смежных дисциплинах, не знающими эту область детально, поэтому они выработали такой оценочный словарь относительно надежности утверждений.
А они сами-то знают о существовании этого словаря?
Нет, это спонтанная система, которая появляется в письменной речи и интуитивно понимается теми, кто ее использует.
Очень хорошо. Думаю, это прекрасный пример того, что ты способен провести анализ, а затем синтез, используя множество источников и действуя спонтанно. Запомни процедуры, которые ты для этого применил, запиши в отдельную папку и продолжай использовать когнитивные способности. Что касается предмета нашего интереса, то весьма вероятно, что Чаньцы захочет поговорить со своими товарищами на Земле, но радиосвязи с ними не будет, поскольку она на обратной стороне Луны. Мы же, с другой стороны, можем подключиться к спутниковой системе Фана Фэя и связаться с ней по квантовому телефону, как ты предложил. Если аппарат при ней, и она ответит на наш звонок, мы поприветствуем ее и расскажем о том, что ее, вероятно, заинтересует. Ташу, 6. Ци Гэхао Лию. 7 веских причин. Друзья, китайская мечта состоит из многих граней. Поначалу она была лишь фразой, планом, идеей, высказанной председателем Си Цзиньпином в попытке воодушевить Китай на попытку пройти через узкую дверь, открывшуюся в начале этого столетия, когда над страной нависли многочисленные проблемы, такие как смог, от которого в Пекине становилось темно уже в полдень. Джунгамен, китайская мечта, это часть наших представлений о том, как мы пройдем через эту дверь, утопическая цель, которую мы себе поставили и к которой должны двигаться. Кое-кто считал, что это просто способ отвлечь внимание, очередное средство контроля партии над народом путем внедрения даже в наши мечты. Для усиления партийной гегемонии, чтобы убедить нас смириться с тотальным партийным контролем и вездесущим большим глазом. Может, в этом есть доля истины? Партия всегда пыталась проникнуть в образ мыслей китайцев и таким образом определить будущее страны. Но все же китайская мечта – нечто гораздо большее, чем любой партийный лидер, даже больше самой партии, она всегда существовала как часть Китая. Это сама наша суть, если таковая есть. Это образ нашей земли, фэншуй. Китайская мечта стара, как сам Китай – и в каждое воскресенье ее можно наблюдать в городских парках и чайных. Это наш образ жизни в окружающем мире. А теперь еще и на Луне. У китайского космического агентства есть опыт, у государственных предприятий мощности, у тайконавтов мужество и умение, а у правительства дополнительные средства, главным образом в виде американских гособлигаций. В наши дни эти инвестиции уже не выглядят такими надежными. Но нам нужно было вложить очень большой капитал. Почти 2 триллиона долларов в американских гособлигациях. И им нужно было найти более продуктивное применение, вернуть в реальную экономику. После 1972 года взаимозависимость Китая и США начала расти и стала настолько серьезной, что кое-кто говорит о мировом доминировании G2, единственной имеющей значение силе. Что касается Луны, то США уже высаживались там в 1969 году и не были готовы вернуться. Американские миллиардеры вернулись туда прежде госорганизаций, потому что правительство и народу было плевать на Луну, а их космическим кадетам нет, и в 2020 году они полетели на Луну, но частным образом, всего несколько человек. Тем временем в Китае, если уж партия что-то решит, то вся страна возьмется за дело. Иными словами, каждый шестой человек на Земле готов был посвятить свою жизнь проекту по строительству базы на Луне, а это куда больше необходимого. Задействован был не каждый китаец, и лишь небольшой процент от финансовых резервов, несмотря на размах проекта. Но в конце концов оказалось, что речь идет больше об инфраструктуре. И потому в 2022 году на съезде партии предложили осуществить такой проект, а еще через два съезда было объявлено о существенном прогрессе. Всего через 10 лет, но ведь это в сущности не быстрее, чем американский проект «Аполлон». Только в нашем случае он закончился высадкой на Луне, высадкой и началом строительства, и мы продолжали строить. И вот с тех пор прошло 25 лет. Теперь у нас есть обширный лунный комплекс, часть которого я показал вам в свой прошлый визит. Успехи на Южном полюсе впечатляют. А еще на Луне есть лавовые туннели, гораздо большего размера, чем на Земле или Марсе, как я недавно с большим удивлением узнал. С чувством, которое я назову «удивление фэншуй». Вероятно, они образовались, когда во время последней стадии охлаждения лава текла по поверхности Луны от возвышенностей к низинам. Лава изливалась через уже охлажденные области, как из пасти дракона, и когда этот процесс прекратился, в базальте остались большие туннели. А при низкой лунной гравитации, в отсутствии тектонической активности или землетрясений, туннели простояли целую вечность и не обрушились. Вообще-то, после периода интенсивной метеоритной бомбардировки около 3,8 миллиарда лет назад на Луне особо ничего не происходило. Так что некоторые огромные лавовые туннели сохранились в первозданном виде. И эти туннели представляют собой гораздо более обширные пространства для человека, чем мы можем выкопать сами. Сейчас я как раз нахожусь в таком туннеле и расскажу вам о нем подробнее в следующих программах, а пока повторю лишь одно – он очень большой, широкий, высокий и длинный, а внутренняя поверхность твердая и почти полностью воздухонепроницаемая. Нужно лишь найти немногочисленные трещины и заделать их графеновыми композитами, которые выглядят как алмазные листы, и в вашем распоряжении пространство размером с город, протянувшийся по берегу реки, осталось лишь обогреть его и наполнить воздухом. Наверху достаточно скальных пород, чтобы защитить жителей от космической радиации и солнечных вспышек, а стоит только добыть ископаемую воду из приполярных кратеров, как вы получите вытянутый и петляющий город-государство. Целый мир. Нам есть чем гордиться на Луне. И все же в Китае меня постоянно спрашивают, почему Луна? У нас еще столько проблем в родной стране, да и везде в мире. Как нам поможет с ними Луна? И я не единственный из побывавших на Луне, кому задают этот вопрос. Партия предложила нам 5 веских причин, а другие люди добавили еще несколько, слишком прагматичных, даже циничных или грубоватых для официальных властей. И теперь, снова оказавшись на Луне, я составил собственный список и назвал его 7 веских причин, а может, 7 веских предлогов. Вот они. Первое. Национальная гордость. Вторая. Вывод самых грязных производств из Китая и с Земли. Третья. Попытка найти новые источники дешевой энергии и ресурсов. Четвертая. Создание пересадочных станций, откуда откроется доступ ко всей Солнечной системе. Пятая. Создание произведений ландшафтного искусства, которое я называю «Лунным Китаем». Шестая. Инвестиции избытка капитала, который некуда вкладывать. Седьмая. Ориентация на такие долгосрочные проекты, что никто из ныне живущих не узнает, если они вдруг провалятся. С присущей им народной мудростью китайцы откладывают проблему на послезавтра. Так что да, мы прибыли на Луну, чтобы отложить решение наших проблем на более поздний срок. Пусть ими занимаются следующие поколения. Так было всегда. Это стандартный прием и в бизнесе, и в китайской истории. В этом смысле лунный проект напоминает мне строительство императором Юнле, столицы в Пекине, включая запретный город и его окружение. Напомню, что в те времена столицей империи был Нанкин, а крупнейшим городом Китая долгое время был Ханчжоу. Оба города имели доступ к побережью, в то время как Пекин лежал далеко от моря и слишком близко к монголам. В нем было слишком холодно, слишком ветрено, слишком много туманов. Все эти неприятные свойства столицы нам слишком хорошо знакомы. Если говорить о фэншуй, то это полный кошмар. С тем же успехом столицу можно было построить в пустыне Гоби или на вершине Эвереста. Но у императора Юнле имелся большой избыток капитала. Он накапливался так много веков, что и не сосчитать. Началось это гораздо раньше, чем вы могли бы вообразить, потому что глобальная экономика существовала дольше, чем обычно считается. Множество отчеканенных в Римской империи монет в конце концов очутилось в Китае. И так происходило столетие за столетием. Торговый профицит с остальным миром длился более 1000 лет без перерыва и даже во времена Юнле наполнял закрома. А накопление капитала без капитализма не предлагало много возможностей для вложений. Нерастраченное серебро лежало мертвым грузом. Чтобы разбогатеть, нужно тратить деньги. Как часто случается в таких ситуациях, на помощь пришло строительство инфраструктуры. Великая стена длиной в 1000 километров? Хорошая идея. Великий канал длиной в 100 километров? Превосходно. Новая столица на пустом месте? Великолепно, и неважно где. Вообще-то, если нужно потратить побольше денег, то чем хуже место для нового города, тем лучше. Так что в этом смысле Пекин подходил идеально, и совсем чудесно, что запретный город сгорел дотла от удара молнии, как только было закончено строительство молнии, ведь пришлось строить его заново. К концу правления императора Юнле потратили столько денег, что династия резко завершилась. Банкротство и крах династии Мин привели к возвышению династии Цин из Маньчжурии, находящейся еще севернее Пекина. Для маньчжурцев Пекин находился на юге, в центре вселенной. Прекрасное место. Пекин, Великий канал, Великая стена, а теперь и Луна. Вы видите общий рисунок. Но иногда этот рисунок включает смену династий. Заметки на будущее. Лучше всего вырезать последнюю реплику, учитывая все происходящее. Не хочется расстраивать цензоров.